Добрый день, друзья! С вами «Архивная революция» и я Михаил Тимин. Сегодня у меня в гостях военный историк Андрей Симонов. Андрей, приветствую!
Спасибо!
Да, я тебя представлю, потому что наши зрители вряд ли тебя знают, но ты широко известен в узких кругах, как автор в том числе сборников, вот такого сборника «Боевые летчики дважды и трижды герои Советского Союза», кто не знает. Еще у тебя, насколько я помню, вышла уже книга про летчиц.
Нет, женщин-героев.
Не только летчиц, а вообще просто женщин-героев Советского Союза. Вот. И я так понимаю, у тебя сейчас новая огромная работа, да, происходит?
Ну, она немножко застопорилась из-за коронавируса, а так она ведется, продолжается вестись. Это восьмитомник вот такого аналогичного типа «Авиаторы. Герои Советского Союза». То есть мы хотим собрать под одной обложкой все абсолютно биографии всех авиаторов героев Советского Союза.
Очень интересно. Ну, я так, естественно, уже знаю про эту работу, потому что ты не первый год этим занимаешься в Подольске. Единственное, я сейчас, насколько понимаю, за пандемией немножко все притормозилось.
К сожалению, да.
Ну, будем надеяться, что в скором времени все восстановится, все привьются, как это, спутником Ви там, или спутником М, там, как он там называется, и все будем продолжать работу в прежнем темпе. Слушай, и раз уж мы в лице тебя получили специалиста по нашим героям Советского Союза. Может быть, мы поговорим про подлинную биографию нашего героя Советского Союза Девятаева, про которого недавно фильм вышел?
С радостью. Дело в том, что я первый раз с судьбой Девятаева столкнулся еще в конце 2001 года. Мы очень дружили с Ярославом Головановым, и ему поручили написать дикторский текст фильму документального про Девятаева. А я уже тогда рылся в архивах, он это знал прекрасно и попросил меня помочь собрать сведения про Девятаева более подробные, на что я радостно откликнулся. Но, к сожалению, тогда у меня загранпаспорта не было после службы в армии, там ограничения были по выезду за рубеж, и я вот на сам УЗИДОМ не попал в итоге. А так у меня был шанс даже вот в эту последнюю поездку в 2002 году с Михаилом Петровичем на УЗИДОМ попасть. Поэтому эту тему вот уже, ну, мягко говоря, 20 лет без преувеличения, ну, в мозгах держу.
Ясно. Ну, тем более, повод тут очень такой, этот самый резонансный фильм вышел «Девятаев». Мы его посмотрели. Я делал с Алексеем Валерьевичем про него небольшую передачку, обзор. Я так понимаю, ты тоже посмотрел?
Да, да.
А, ну, как бы, единственное, что хотел сказать про сам фильм, так как мы фильм-то особо сегодня касаться не будем, наверное, потому что, ну, про него уже вроде поговорили. Да. Вот если у тебя есть что-то добавить, тоже, в принципе, можешь свое впечатление сказать. Ну, в комментариях было много очень людей, которые, видимо, сам обзор не смотрели, да и кино, видимо, не смотрели, но очень осудили мою позицию, что мне фильм понравился, понимаешь? Причем я как бы вроде 10 раз сказал, почему мне фильм понравился, да, и назвал также те места, которые мне не понравились, но почему-то вот это именно было упущено. Еще раз, товарищи, подчеркну свою позицию. История с врагом Лариным мне не понравилась тем, как она была обыграна. То, что такая история могла иметь место быть, все мы прекрасно понимаем, что она могла быть и имела место быть. То, что люди говорят, а давайте не будем касаться вот, самого Демитаева, зачем вы туда приносите. Слушайте, ну, возьмем любой советский фильм. Там везде, как правило, про войну, если это история каких-то людей. И везде встречаются либо какие-то проходимцы-карьеристы, с которыми конфликтует главный герой. Либо там какая-то история с какими-то предателями, опять же, встречается. То есть, нигде в советских фильмах даже не было такого, что фильм – это чисто стрелялка, боевка.
Интрига всегда должна быть.
Да, кроме эпиков там Озерова, да, где это просто вот кино про войну, короче, именно, которое показывает какую-то огромную массу людей, там, которые бегут, стреляют, танки едут, там все взрывается, короче, да. Причем к войне это вообще никакого, в общем-то, отношения тоже не имеет к реальной. Еще раз, товарищи, история с Лариным, на мой взгляд, могла быть обыграна очень классно. Это могла быть история двух людей, один из которых вот такой, как Девятаев, крепкий середнячок, упертый, который идет к своей цели, невзирая ни на что. Вот он хочет стать летчиком, 13-й ребенок в семье, да, становится летчиком. Вот он воюет, получает тяжелое ранение, его, казалось бы, списывают из истребительной авиации, он все равно движется к своей цели, правдами и неправдами, сначала добивается возвращения в легкую авиацию, потом добивается через там знакомство, да, своей случайной там встречу с фронтовиком, своим другом, который командир полка, возвращения в истребительную авиацию, сбивают его во втором воздушном бою, он и в плену себя ведет, пытается убежать, там всячески, и в конце концов ему удается вот этот удивительный побег на самолете, да. Ребят, и его антагонист. Человек, который, наоборот, ас, прекрасно, они с ним летают, например, там, в училище, они там дружат, тот прям весь из себя, хорошим образованием, там, летчик от бога, но попадая вот в тяжелую жизненную ситуацию, вот ведет себя таким образом, продается за пиво с колбасой. Естественно, после этого Девятаев, когда это все очевидно там ему становится, он его там хлещет по лицу или там в драку ему лезет, и все, после этого они не друзья. Что тут было бы плохого, я не понимаю. Что у нас, летчики не убегали к немцам? Что у нас не было перебежчиков в Красной Армии? У нас, граждане, перед Берлинской операцией люди перебегали к противнику. И про это все прекрасно знают, и никто это никогда не скрывал. В 44-м году формируется армия Власова как таковая. Не в 43-м, не в 42-м, а именно в 44-м, по сути. Немцы им дают оружие в руки. Я вот, честно говоря, не понимаю, в чем там проблема была. Но, опять же, это мое мнение. Опять же, по боевке я тоже высказывал. Боевка мне не особо понравилась, потому что, на мой взгляд, было бы интереснее сделать вот как-то более начальные события, показать именно, тем более с возможностями Ганзинами, те же бои там над Минском. Было очень бы классно, мне кажется, отыграть этот момент. Но, опять же, я так понимаю, молодежи все равно понравились эти именно воздушные бои, там, да и не только молодежи.
Ну, да, там перегнули они действительно этот колокол, да, черчение крылом по воде, которое бы отлетело просто.
Ну и мне когда вот тоже человек 500 написали про этот полицейский разворот, что это сказал сам Девятаев. Ну, друзья, ну Девятаев там 80 лет там мог сказать вам что угодно уже, понимаете? Он уже там кто-то когда-то написал, и он уже сам мог поверить в это. В этом тоже ничего страшного нет, собственно. Люди, ну, в возрасте тем более, у них уже многие события становятся представлением того, что они там сами прочитали уже в газетах про себя. В общем, ладно, я думаю... Я еще раз повторяю, я, наверное, обозначил четко свою позицию. Я не призываю брататься с врагами, не оправдываю нацизм. И, на мой взгляд, ты вот, я не знаю, ты смотрел, не смотрел, на мой взгляд, и концлагерь показан никаким абсолютно, не курортом там.
Конечно.
Да, лицо Прилучного немного широковатое, скажем так. Но, может быть, этим хотели подчеркнуть национальные особенности и саму вот физиогномику Девятаева. Может быть, я не знаю, как бы. Я думаю, что у того же Прилучного не было никаких проблем там похудеть. Я думаю, он бы с этим справился на раз-два. Не надо себя считать там, что вот все такие плохие, вы там одни хорошие. Ну ладно, тоже не оправдать Прилучного там собираюсь. Хотя он у меня тоже никакого отражения не вызывает. Знаешь, мне нравится. А вот он, молодой человек с татуировками. Сейчас все с татуировками там. И не только молодые там ходят, понимаешь? Уже смотришь там 50-летних, которые все татухи набили, короче.
Не, мне один товарищ тут высказал тоже, я говорил, посмотрел фильм, так понравился. Он говорит, ты что, говорит, Прилучный у меня с мажором ассоциируется. Я, говорит, не могу его представить роли Девятаева. То есть, опять-таки, я говорю, ну, Никулин у тебя, да. Они сражались за родину, и ассоциируются с болваном.
Да, да, нет, это нормально. Это другое, слушай. Ладно, бог с ним. Давай поговорим о таких моментах из биографии Девятаева, которые, наверное, мало кому известны, кроме людей, которые специально этим занимаются. И, на мой взгляд, не менее интересно, чем его боевая география, про которую вот можете смело смотреть прошлый ролик. Я там довольно интересно рассказывал про то, как Девятаев воевал в 41-м году. Сегодня мы, наверное, уже более позднее проговорим.
Ну да, в принципе, можно осветить, вот, как скажем, то, что не вошло в художественный фильм.
Вот,
то интересно. Есть у нас фильм заканчивается, они приземлились в тылу врага, и потом как-то скомкано говорят, что трое из них попали на фронт и погибли. Улетели всего 10 человек, ну, Девятаева судьба понятна, 3 погибли, а где же остальные 6? Про них вообще в фильме, кстати, ни слова не прозвучало, ну, наверное, тоже это, я считаю, упущение, хоть надо было как-то пунктирно про них тоже упомянуть. Ну, и вот дальше, если рассматривать, что же было на самом деле после этого, то очень хорошо видно, что те, кто был рядовой и сержантский состав, а основная масса бежавших была именно рядовой и сержантский состав, то есть там помимо Девятаева было 6 пехотинцев, и 3 человека молодых, которых угнали в Германию.
Это они вот, даже в армии не служили.
Да, это Немченко, Сердюков и Урбанович. Они 24-25 года рождения. Они даже, кстати, о побеге не знали. То есть они были в этой группе, которые пришли вот на аэродром.
Как и показывают
в фильме. Да, и они примкнули, потому что понятно, что оставаться им уже было абсолютно бессмысленно. И вот их всех, вот этих, кто не служил в армии, и тех, кто просто сержант, старший сержант, там, сержанты и красноармейцы, их тут же, вот в этой самой 397-й стрелковой дивизии, в расположении которой они приземлились, видимо, там СМЕРШ отдел этой дивизии, а может быть даже 61-й армии, их проверил, и уже в апреле 45-го года они были направлены в стрелковые полки этой дивизии для прохождения дальнейшей службы.
То есть они даже не в фильтрационный лагерь
никуда
не уходили?
Нет, они даже, получается, с передовой особо никуда далеко не уезжали. А дальше вот хорошо видно, 16 апреля 1945 при форсировании Одера убиты Кутергин, Соколов, Сердюков, Урбанович. Все четверо 447-й стрелковый полк, 397-й стрелковой дивизии.
Они в один и тот же полк попали, да?
Да. Потом 18 апреля, через два дня, ранен Адамов, 337-й полк этой же дивизии. 21 апреля убит Олейник, 448-й полк дивизии. И 24 апреля убит Немченко. То есть, ровно за неделю все шесть человек, которые попали на передовую, либо были тяжело ранены, как Адамов, либо просто погибли. То есть, судьба их сложилась довольно-таки трагически. И вот еще интересный факт, что двое служили в 337-м полку, Адамов и Немченко. Вот им дали ордена Красной Звезды. То есть, видимо, командир полка, либо, может, даже знал о том, что у них вот за душой этот побег, и как-то решил их отметить. То есть, хотя они там не успели даже повоевать, по большому счету. Но вот, тем не менее, они даже получили ордена Красной Звезды. Адамов при жизни, а Немченко уже посмертно. А дальше наши именно офицеры, то есть, там было три офицера: Девятаев, он был в звании старшего лейтенанта, Кривоногов, он был младший лейтенант-пехотинец, и Емец, у него было звание политрук, но это приравнивалось к старшему лейтенанту. Вот их троих направили уже дальше, они, видимо, тоже прошли вот эту первичную фильтрацию в этой же 61-й армии, а дальше были такая, ну, как первая запасная стрелковая дивизия, так называемая. И вот, в частности, 192-й запасной стрелковый полк располагался на станции Опухлики, Невельский район Псковской области. Вот они летом 45-го года попали вот в этот запасной полк. Там уже прошли окончательную проверку, спецпроверка, как у них записано в УПК даже, и уже был подготовлен приказ командующего Смоленским военным округом. Тогда был такой, один год там существовал, а территория Псковской области, она как раз входила в этот округ. Их 8 октября 45-го переводят в 7-й запасной стрелковый полк в Горьком, и уже вдогонку 2 ноября 45-го приходит приказ об увольнении из армии в запас.
Все. Где в этих строчках лагерь, в котором он сидел при немцах?
Вот загадка, где здесь этот...
В том же бараке, что
да, характер. Да, вроде как. Ну вот, по крайней мере, в документах нигде это не фигурирует. Еще один интересный момент. Ну вот, часто говорят, что Королёв, он с ним был знаком, что он ему рассказал про ФАУ. Даже больше говорят, что вот этот Хенкель 111, который они угнали, он был предназначен для управления ФАУ в полете. Но это полная чушь, потому что ФАУ не управлялась по радиоканалу, у ней была автоматическая система наведения, которая программировалась на земле. Дальше. Существуют акты осмотра этого самолета, уже приземлившись в нашем распоряжении. Они сохранились, они даже демонстрируются в музее Девятаева в Торбеево. И там черным по белому написано, что кроме трех пулеметов, никак никакого другого оборудования на борту самолета нет.
А ты неужели даже был в музее Девятаева в Торбеево?
Да, в прошлом году. И более того, там экскурсию проводили, она начала рассказывать вот про это, что она ФАУ. И я говорю, вы хоть сами почитайте, что у вас под стеклом лежит. Нет, серьезно, это смешно, когда человек рассказывает, и тут же лежит экспонат, полностью опровергающий эту информацию. А дальше уже, ну, пошло как по нарастающей. Дочка Королева написала книгу про своего отца, мой отец, она так называется у нее, Наталья Сергеевна Королева. И в первом издании 2002 года она пишет аккуратно, что в 1946 году мы с отцом приехали и мамой отдыхать в УЗИ-дом. Там было очень здорово. И это был тот самый УЗИ-дом, откуда сбежал Девятаев. Она не говорит, что это ей отец это рассказал. Она просто уже более позднюю информацию накладывает на свои детские впечатления, что вот мы были на том самом острове, на котором улетел Девятаев. А в более поздних интервью она уже рассказывает, что отец ей рассказал про этот повод, что как будто он его лично знал. Дальше она цитирует интервью, точнее, не воспоминание, интервью самого Девятаева, что якобы его вызвал в сентябре 45-го года из лагеря фильтрационного этого некий полковник Сергеев, который повез его на остров УЗИ-дом и очень подробно расспрашивал об устройстве ракеты и так далее, и так далее. Но тут два нюанса. Первое. Погоны полковника Королёв начал носить в 46-м году. Ну, ладно, человек ошибся. Полковник, подполковник. Но самое интересное, что псевдоним Сергеев у него появился только в 50-е годы, когда его работы стали секретными, и его фамилию было решено не упоминать. А во всех документах, во всех удостоверениях 45-го года подполковник Королёв. То есть эпизод, ну, мягко говоря, высосан из пальца.
Ну, мы уже поняли, что фильтрационного лагеря как такового, судя по всему, не было. Человек просто в запасных частях.
Так же, как и знакомство с Королёвым. Ну, а дальше, если поизучать документы вот этих наших групп, которые изучали ракетные вот эти все останки, так назовем, которые были на территории Германии, там хорошо видно, что в мае 45-го приехали на УЗИ-дом первыми Алексей Исаев, один из конструкторов самолета Би, и Арвид Пало, то же самое.
Не тот Алексей Исаев, который выступает у нас в передачах.
Это оба человека, которые имели непосредственное отношение к испытаниям самолета Би. В июне 45-го вслед за ним приехали Борис Черток и Вениамин Смирнов. Все. Там еще был целый штаб, возглавлял генерал-майор Андрей Соколов, он как к Катюшам имел отношение, его назначили вот на этот штаб. То есть целый штаб с мая 45-го все там изучал, где что было и так далее. Королев приехал в Германию 8 сентября 45-го года. То есть за это время, за 3 с лишним месяца, уже все вдоль и поперек там изучили, и вызывать из-под Невеля Девятаева, чтобы он рассказал, где что располагалось, ну, согласись, уже ну, никакого резона не было.
Не, ну, для кино, в принципе, ты знаешь, неплохая такая, как
да. Но у нас вот вся беда в том, что очень часто то, что в кино происходит, вот мне, помню, да, брали интервью про Моресю, говорит, вот у него схватка с медведем была в лесу. Я говорю, да вот воспоминания его прекрасные есть, где он все это рассказывает, не было там никакого медведя. А вот в кино есть.
Слушай, я вчера только этот случайно переключал на фильм «Выживший», и там вот медведь огромный там терзал, короче, этого Ленчика Ди Каприо, там минут 15, блин. Я думаю, слушай, Ленчик бы там первых 3 секунд, наверное, не пережил.
Ну, в общем, я к чему это? Что у нас часто люди проецируют то, что в художественном фильме, на реальность.
Ну, да.
И поэтому вот сказали, Королев там был, или там он имел отношение к первому пуску спутника. Ну, значит, имел. Ведь дальше как Мосик перекидывает? Что он даже и героя получил благодаря Королеву, что он его представил. На самом деле, там все шло по линии Советского комитета ветеранов войны. Дело в том, что в 1956 году появился Советский комитет ветеранов войны. Это была действительно довольно-таки мощная организация, которая реально занималась вот восстановлением доброго имени, ну, по каким-то либо причинам, либо репрессированных людей после войны.
Разве были репрессированные люди?
Опять-таки возвращаемся.
Какой кошмар, да. В Советском Союзе?
Да вы что? Почему-то все решили, что вот никто, не после, кто был в плену, не был осужден. Я вот сразу говорю, навскидку, 2 примера из летчиков, героев Советского Союза. Василий Меркушев и Гавриил Лепехин. Оба героя Советского Союза за войну, причем прошли проверку после войны, а в конце 40-х годов были осуждены. Реально люди сели в тюрьму, были лишены звания героев за то, что якобы они в плену сотрудничали с немцами. Потом были полностью реабилитированы за отсутствием состава преступления. Но сам факт, это я только героев 2 перечислил. А дальше, если мы начнем уже не героев вспоминать, я не думаю, что это единичные случаи. Это быстрее всего все-таки n-ный процент довольно-таки большой был.
Да, то есть то, что вот в фильме показали, что типа, конечно, гипертрофировано, что он там говорит, что меня каждый год таскали, да. Там туда. Ну, нет. Понятно, что вряд ли его каждый год, наверное, таскали, но тем не менее, я же понимаю, все равно его вызывали.
Да, вызывали. Дело в том, что вот даже в сборниках документов про Девятаева есть протоколы его допросов 1948 года. То есть это вторая, и это вообще была вторая волна, потому что и Меркушев, и Лепехин были осуждены именно в этот период.
То есть 48-49,
да? Да, вот эти. Я так это связываю, что быстрее всего начали разбирать трофейные документы, действительно начала всплывать какая-то нелицеприятная информация, и начали по второму кругу их всех проверять на предмет сотрудничества с гитлеровцами. Потому что вот тот же Бабак Иван Ильич, с которым мы дружили, он рассказывал...
Тоже, кстати, летчик из дивизии Покрышкина,
между прочим. Да, 100-й гвардейский, потом 16-й гвардейский. И он рассказывал, что он после войны, вернее, в 45-м он прошел проверку, восстановлен был в армии, и он служил замкомандира полка истребительного. Mm. Хотя вроде бы командиром был до момента повода, но тут только ограничили этим. И вот он говорит, меня в 49-м году начали таскать на допросы. Именно в 49-м. Не сразу после войны, а в 49-м. Причем, говорит, один раз вызвали, напишите нам вот прям по дням, что вы в плену делали, в какой день, с кем сидели в камере. Да, я, говорит, описываю. Проходит буквально, говорит, неделя опять. И причем, говорит, забирали меня на виду всего полка, говорит, как будто специально, говорит, у нас полеты. И я, говорит, на вышке приезжают, меня прямо во время полетов, говорит, забирают на виду всего полка. И вот это еще как-то очень возмущало, но обидно было, я представляю, герой Советского Союза, а его там на допросы возят на виду всего полка.
Не по повестке вызвали?
Нет, вот он так рассказывал.
А приехали на черном воронке практически.
Да. И в итоге, говорит, вот первый раз вызвали, второй то же самое. Я говорю, да я писал, нет, ничего не знаю, пишите заново. Ну и третий раз классический вариант сопоставления 2 показаний и ловля на мелких блохах. Вот тут вы сказали, 15 марта вас привезли в такой-то концлагерь, а тут 16-го. А на самом деле, а может вас вообще не привезли, а может быть вы там с немцами. Ну, такие вот провокационные вопросы. Ну и он говорит, я, говорит, понял, что как это, петля сужается, ничего хорошего дальше не будет. И пошел как на упреждение, написал рапорт по собственному желанию за армию. А у него тем более язва желудка была с войны. Она у него периодически обострялась. И он это мотивировал, что по состоянию здоровья не могу летать и так далее. И в 30 лет человек, герой Советского Союза, замкомандира полка, который, в принципе, имел, я считаю, хороший карьерный, мог иметь хороший карьерный рост, уезжает в деревню, в Запорожскую область, на родину жены, становится учителем биологии в сельской школе. Все. И звезду даже не носят. И никто в деревне даже не знает, что герой Советского Союза. То есть человек лег на дно. Он боялся, что его могут осудить. Вот и все. И когда говорят, что чего там боялся, если он честный. Ну вот, потом доказывай, что ты честный.
Ну вот, к счастью... Мы это к тому говорим, что, друзья, история и события, которые происходили, это вот не лубок и не то, что нам хочется всем представлять, что вот такие ситуации, вот как Андрей рассказывал, они были, в общем-то, стандартными. И, в общем-то, кого-то заслуженно наказали, кого-то вообще не наказали, кого следовало наказать, а кого-то вот просто могли просто вот так вот третировать. И действительно, если человек заслуженный, он себя не чувствовал там каким-то там мерзавцем, но его перед всех могли вот так вот выставлять.
Конечно, и в конце концов... не всякий это стерпит и психануть может, да. И уйти. Но, к счастью, Девятаева как бы не посадили, назовем вещь своими именами, но, с другой стороны, не сказать, что у него карьерный рост прям был очень большой. Человек до войны закончил речную технику как капитан судна, то есть мог капитан быть, а его с большим трудом в мае 1946-го взяли дежурным по речному вокзалу. Причем, как вот его сын вспоминает в своих интервью, что, оказывается, там дежурная была по вокзалу женщина, она туберкулезом болела. И никто к ней в помощницу не хотел идти, потому что боялся. И отец согласился, потому что другого вообще, говорит, ничего не было. То есть от безысходности он на это должен согласился.
Здоровый мужик, там 28-29 лет, вынужден просто...
Сидеть там,
я не знаю. Ну, я подумаю, он туда пошел не из-за того, что он не хотел на любую работу, а я думаю, что его не брали просто нигде.
Конечно, конечно. И только через 3 года его помощником капитана Баркаса. Ну, это вообще, это там подтолкнуть судно, чтобы на рейд вышло и так далее. Еще только через 3 года, то есть в 52-м году он становится капитаном Баркаса «Огонек». Ну, мелкомерная это суденушка. Mm-hmm. И в 55-м, уже после смерти Сталина, с апреля 50, капитан рейдового буксира-толкача, номер 2034.
Да, вот это карьера, конечно.
Да. Человек вот с 55-й год, 10 лет прошло, он капитан буксира стал за 10 лет. Естественно, конечно, это ограничение было, ну, вернее, ограничение карьерного роста было вызвано, что был под подозрением каким-то, раз в плену был, а черт его знает, вдруг как там что-нибудь повернется. И это, я считаю, великое счастье, что ему повезло, что вот эти 2 журналиста газеты «Советский Татарстан», «Советская Татария», Ян Борисович Венецкий и Булат Гизатуллин, они написали про него очерк, и который опубликовали 23 марта 1957 года в статье, статья «Мужество» вышла в литературной газете. Mm-hmm. Нужно сказать, что литературная газета, вроде бы она ассоциируется с писательской братьей, mm-hmm. и она должна темы поднимать писательские. Но вот тогда и Всеволод Кочетов был главный редактор этой газеты, они очень охотно публиковали очерки про героизм наших солдат и так далее. В частности, вот про того же Захара Сорокина после войны впервые написали именно в литературной газете. То есть он был как бы так забыт, а тут вот они написали про него. Вот так же получилось и с Девятаевым. Статья 23 марта 1957-го, масса читательских откликов, потому что судьба, ну, подвиг действительно нестандартный, скажем, героический и нестандартный. И уже 6 апреля, то есть через 2 недели, вторая статья, нашелся Кривоногов, вернее, даже не так, он был уже в 1956 году, за год до этого, они встретились совершенно случайно в Горьком.
Да,
потому что Девятаев жил в Казани, он в Горьком, ну, он, видно, по делам работы, приезжал в Горький и с ним встретился. Но там еще другие товарищи по плену откликнулись, и, естественно, встал вопрос, надо как-то отметить человека. Ну, по существу, такой подвиг, естественно, тянет на звание высшей страны, звание Героя Советского Союза. Нужно сказать, что к тому времени уже прецеденты были, когда у нас вот последние награждения за войну были в 1948 году. 23 февраля 1948 года был большой указ, ВВС наградили как раз. После этого, вот, ну, или Сталин сказал, или кто, все, больше за войну не награждаем ни орденами, ни высшим званием. И только уже при Хрущеве в 1954 году Яцуненко наградили. Это первый, кто на Сапун-горе при штурме Севастополя Красное Знамя поставил. И вот было 10 лет освобождения Севастополя, ему дали звание Герой Советского Союза. Потом в 1956 году посмертно получил Муса Джалиль, Моабитская вот эта тетрадь, ее как раз там обнаружили, опубликовали. Потом в 1957-м, том же самом, в апреле как раз, когда вот вышла статья про Девятаева, Белоусов Леонид, летчик, морской летчик, который да, обмороженный, летал вот, тоже без ног. И вот ему дали звание Героя Советского Союза. Ну и логично, конечно, раз уже такая практика существует, подвиг имеется, давайте тогда все-таки и Девятаеву дадим звание Героя Советского Союза. То есть не нужно тут говорить, что это Королев, благодарность за разработку ракеты, потому что это 1957 год, ничего подобного. И вот сохранилось даже в архиве, было обращение Бобров, командир полка, собственно, ну, тогда он командир эскадрильи был, насколько я помню, они начали в 41-м году еще. Да, а потом уже они дружили, уже в 104-м полку вместе.
Ну, так понимаю, Бобров-то его и вытащил из санитарной
авиации. Да, да, он его близкий друг был. Вот. И он служил на Дальнем Востоке замкомандира дивизии в этот момент. И ему отсылают телеграмму из главкомата ВВС, что просим, видно, ну, дать характеристику какую-то Девятаеву. И вот 19 апреля 57-го, то есть меньше, чем через месяц после выхода статьи, уже машина закрутилась, уже идет подготовка к награждению. То есть очень оперативно. И он пишет: сообщаю, что я бывший командир авиаэскадрильи Бобров Владимир Иванович, подтверждаю, что Девятаев служил у меня в подразделении в должности командира звена и по боевому расчету был моим ведомым. 13 июля 1944 года в районе Бродской группировки села Горохов был сбит в воздушном бою. Девятаева знаю как отважного и смелого летчика-истребителя с первых дней войны. За лично сбитые самолеты был дважды или трижды награжден, точно не помню. Свою профессию летчика очень любил. Задания на разведку и прикрытие войск выполнял добросовестно. Неоднократно привозил ценные данные о противнике. В подразделении пользовался большим авторитетом. И я думаю, быстрее всего были какие-то еще подтверждения его героизма. И в итоге 15 августа 1957 года подписан указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. То есть это вот, я считаю, счастливый случай, что журналисты про него написали. Если бы не написали, быстрее всего, ну, ничего бы этого и не было. И самое интересное, вот он, 15 августа указ, 17 августа выходит, уже опубликован он в печати, и 25 августа, через неделю, он выполняет первый рейс на судне с подводными крыльями «Ракета-1», как в качестве капитана. То есть, представляете, это буксир, толкач рейдовый и... Самое новое, что только можно представить. 420 километров от Горького до Казани за 7 часов пролетал. Вот это я понимаю взлет карьеры. Ну, достойно, заслуженный, ничего не скажу. Ну и дальше уже все пошло, вручение звезды. После этого уже на «Метеор» он пересел. Да, еще самое интересное, так как пошли вот эти публикации, то, соответственно, друзья его начали... как бы писать, что вот мы сидели. И нашлись вот эти все, кто выжил из тех, кто с ним улетел, так как мы сказали, 6 человек сразу либо погибли, либо были ранены. И вот остались живых только Кривоногов, Емец и Адамов. И вот они трое все написали, обнаружили себя. И в 58-м году их всех трех наградили. Кривоногов получил орден Отечественной первой степени, хотя представлялся ко второй, повысили то есть степень. Емец получил первую степень, отечку тоже. И Адамов получил вторую степень. Но они жили, Кривоногов, я повторюсь, в Горьком. То есть потом в Нижнем Новгороде умер он 16 июня 88-го года. Емец жил на родине в Полтавской области, умер 31 октября 1984 года. А Адамов жил у себя тоже на родине, город Белая Калитва Ростовской области, умер 26 июля 1968 года. То есть они все ушли до Михаила Петровича Девятаева. А дальше вышли книги. Уже в 60-м году была, вышла такая брошюрка, как была «Герои и подвиги», такая серия была. Там Георгий Васильевич Евстигнеев написал эту, ну, как не очерк, она все-таки брошюрка, «Полет на свободу». Это был 60-й год, то есть через 3 года после присвоения.
Первая да. публикация.
И ну, самое уже. Интересное, что Кривоногов Иван Павлович, участник побега, пехотинец, написал книгу «Родина зовет». Летом 60-го года она вышла тиражом 30 тысяч экземпляров в Горьком, там, где он жил. То есть первым написал про побег журналист и один из участников побега, но не сам Девятаев. А сам Михаил Петрович свою книгу «Побег из ада» выпустил только в 63-м году в Саранске, ну, собственно, на родине. Он из Торбеева, Мордовской АССР. Дальше уже подключились профессиональные писатели. Николай Андреевич Стуриков написал «На крыльях жизни» в 63-м году. Потом он это дополнил, и вышла повесть «Сотый шанс» в 79-м году. Вот надо сказать, что впервые вот эти все красивости, так назовем, излишества к подвигу, это вот благодаря ну, не знаю, там, Стурикову или Евстигнееву, потому что у Стурикова вот впервые написано, как ему кровь на крыле истребителя переливали. И также вот этот Стуриков написал, что он получил первый орден Красного Знамени в 1941 году за сбитые юнкерсы. Хотя, на самом деле, я думаю, если там и было максимум представления, нереализованное.
Нету представления.
Даже и представления. Ну, вот, да. А он вот написал, как о свершившемся факте. Ну и потом Михаил Петрович тоже уже начал эту версию поддерживать, что вот у меня первый орден был в 1941 году.
Ну,
понятно. А дальше уже вот подключился, был такой Анатолий Мефодьевич Харунжий. Угу. Он в годы войны был корреспондент газеты Второй воздушной армии «Крылья Победы». Угу. То есть, ну, с летчиками как бы общался. Он, в частности, в 1966 году осуществил литературную обработку мемуаров Покрышкина «Небо войны». Ну, тоже вторая воздушная, как бы. И вот, видимо, или Покрышкин порекомендовал Девятаеву, или он сам Харунжий на Девятаева вышел. Но факт, что они в 1969 году написали книгу, называлась она «Побег с острова Узедом». Она была издана, как ни странно, в 1969 году в Киеве на украинском языке. Под двойным авторством Девятаев и Харунжий. Mm-hmm. Харунжий еще интересный момент. Вот 1 мая 1945 года, интересный был такой факт, когда сбросили с истребителей знамена шестиметровые с надписью «Победа». Да. И вот там эти из управления боевой подготовки они как бы сопровождали, а первый гвардейский полк, еще какой-то, они, значит, собственно, яки эти летели. Так вот, из кабины непосредственно выбрасывал, пилотировал самолет Малиновский, командир первого гвардейского истребительного полка, а Харунжий сидел во второй кабине и выбрасывал одно из этих знамен.
То есть он на Як-7В летал.
Да, то есть человек даже и летал, как говорится. А потом эту книгу «Побег с острова Узедом», которая на украинском языке, ее перевели на русский язык и назвали «Полет к солнцу». И она тоже потом была издана в 1972 году в Москве под названием «Полет к солнцу». То есть вот как бы, собственно, девятаевские мемуары «Побег из ада», а литературно обработанные его мемуары – это «Полет к солнцу». Они очень много переиздавались, поэтому тут как бы нельзя сказать, что подвиг замалчивался, как вот там недавно написал человек. Я впервые узнал из фильма про этот подвиг. Причем человек взрослый вроде бы, не 20-летний.
Ты знаешь, у нас же большинство людей про войну, я еще раз вспоминаю, ровно в один день 9 мая, да, и представление даже у людей, там, поколению там, даже старше меня, там, вот, там, ближе к твоему, там, 50, там и больше лет, они такие, ну, скажем так, из детских книжек в основном. Поэтому, ну, как сказать, ничего там, кстати, нет такого странного, потому что война, это все-таки она была уже 80 лет назад, да, и как бы люди, которые родились много позже, ну, где они могли с этим сталкиваться? Только если из рассказов своих родственников в основном, а если не было родственников, или они там уже умерли, или там не, многие ветераны не особо любили распространяться. Поэтому как бы ничего тут удивительного нет. Ясное дело, что большинство молодежи пойдет там на бабушку легкого поведения, а не на Девятаев, да, там.
Ну да, я говорю, вот мы ходили с разницей в один день, в один и тот же кинотеатр, я специально посчитал, на Девятаеве было ровно 8 человек, включая нас, на прабабушке легкое поведение 20 человек, включая нас, да,
то есть и почти когда, в 3 раза. И больше. Когда, знаешь, мне нравится, вот там комментаторы говорят, да что ходить на эту газ, ну на бабушку легкого поведения пойдут все. Вот, отличный фильм, кстати, блин. То они думают, что все такие, это самое, тоже 9 мая все сейчас прошло, вот сегодня там 10, и вот все после этого будут сидеть и тоже думать про Великую Отечественную войну, да нет, реальность другая, к сожалению.
Ну и дальше вот продолжая эту тему, что вот благодаря публикации в литературной газете в стране узнали, впервые узнали про подвиг Девятаева и закрутился механизм награждения. Вот точно так же в «Огоньке» номер 35 за 58 год, это номер 24 августа 58 года, то есть через год после награждения Девятаева, был опубликован очерк «52-й боевой вылет». Почему так назывался? На 52-м боевом вылете был сбит летчик 212-го дальнебомбардировочного авиационного полка Аркадий Михайлович Ковязин. Его сбили 5 ноября 1941 года. Он, кстати, то есть 52 вылета до ноября 1941, это очень довольно-таки неплохой результат.
Ну, был учитывая, что это дальний бомбардировщик,
да, Добатриев. Уже в октябре 1941 года он был награжден орденом Красного Знамени. И вот, попав в плен, он вынашивал тоже идею побега. И 4 октября 1943 года с аэродрома в Риге он с сержантом Владимиром Михайловичем Крупским, который был пехотинцем, захватили Шторх 156, взлетели и приземлились в районе Ржева в расположении наших войск. И вот, повторюсь, в «Огоньке» впервые про это тоже написали.
Хотя это до Девятаева еще за полтора года, да, было практически?
Да,
это
да. 4 октября 1943 года. И здесь тоже закрутился механизм, что нужно человека наградить. В частности, 7 августа 1958 года главкомат ВВС пишет письмо в Верховный Совет СССР, вернее, даже быстрее всего не в Министерство обороны сначала пишет, а дальше уже как по команде, представляя его Героя Советского Союза. И там стоит отметочка, что Конев написал отказать. Я потом думал, ну, Конев, в принципе, был первый замминистра обороны, возможно, министр ли в отпуске был, почему именно Конев рассматривал. Но факт остается фактом, в 1958 году ему отказали. Непонятно, по каким причинам. Но еще раньше него, он 4 октября перелетел, а 11 августа в районе деревни Бритино Маловишерского района Новгородской области на таком же Шторхе приземлились летчик Лошаков Николай Кузьмич и пехотинец Иван Александрович Денисюк. Они улетели из города Остров Псковской области. То есть еще раньше
тоже угнали самолет.
Угнали самолет немецкий. Лошаков был летчиком с 14-го гвардейского истребительного полка. Его сбили 27 мая 43 года. И уже вот в августе, то есть через 3 месяца, даже меньше, через 2,5 месяца, он сбежал с Денисюком. И вот эти две истории, они как бы опережают, в принципе, подвиг Девятаева, предваряют его, так скажем. Так вот, в 58-м, повторюсь, Ковязина представили, не дали. В 65-м году, в преддверии 20-летия Победы, очень массовое награждение было, так скажем, забыто героев войны. Тогда героев давали там по 20 человек, по 30 человек, указы
одним
были.
Указом, да.
Да. И их еще раз, Ковязина, вернее, еще раз, и первый раз Лошакова представили, но Ковязина опять к званию Героя Советского Союза представляет, он жил в городе Свердловске, а Лошаков был осужден. Когда в 43-м он перелетел к нашим, вот, кстати, тоже иллюстрация, его посадили. Потом он отсидел, был реабилитирован, но остался жить в Воркуте, где, собственно, он и отбывал заключение. И вот в 65-м году Ковязина представляют к званию Героя Советского Союза, а Лошакова к ордену Отечественной войны первой степени. И Свердловск, и Воркута на территории Уральского военного округа, поэтому документы уходят в штаб округа, так как они по линии Министерства обороны идут. 7 апреля 1965 года состоялся военный совет Уральского военного округа, и командующий округом генерал-полковник Иван Тутаринов и начальник политуправления округа генерал-майор Петр Вашура дают заключение. Ковязину награду понизить с героя до ордена Ленина, а Лошакову с ордена Отечественной войны до ордена Красной Звезды. И в итоге 6 мая 1965 года по указу президента Верховного Совета они получают Ковязин орден Ленина, Лошаков орден Красной Звезды. Вот такая оценка.
Да, прямо скажем, не особо справедливо вышло, да, тоже люди угнали самоотверженно
самолеты. То ли получается то, что уже как это вторая волна, так скажем, была, то есть уже не так это сенсационно было, как в 57-м году, когда Девятаевский этот побег стал известен. Или все-таки то, что Лошаков сидел, ну как-то уже, а кто его знает все-таки, что там и так далее, ну... Трудно сказать, чем вот руководствовались Тутаринов и Вашура, понижая награды. И еще был интересный случай, когда 3 самолета сразу угнали.
Да, только извини, можем тоже прокомментировать то, что все-таки Шторхи – это небольшой самолетик легкомоторный. То есть, с ним как бы проще было, наверное, разобраться,
конечно,
все-таки, чем поднять Хельхен, двухмоторный огромный самолет.
Нет, плюс ко всему, с Девятаевым еще 9 человек улетело. Да. Тоже тут они одного только пассажира с собой брали, но он туда и не влезет больше.
Влезет, но
трудно. Да. Вот. А здесь все-таки это массовый побег, и бомбардировщик, это все-таки более весомый, как говорится, самолет. Тоже, конечно, сыграл эту роль. А вот 3 июля 1944 года, значит, это уже однозначно люди перешли на сторону врага. Трудно сказать, с какими целями, либо вынашивая замыслы потом перелететь, либо просто перешли на сторону врага, потом опомнились и решили перелететь. Кто теперь это скажет? Но факт, что из города Лида Гродненской области Беларуси прямо в расположение партизанского отряда перелетают 3 самолета «Арада-145А». На борту были Владимир Сергеевич Москалец, младший лейтенант, который до попадания в плен был командиром звена 80-го ближнебомбардировочного авиационного полка. Его сбили 10 марта 1943 года. Причем тоже был награжден орденом Красной Звезды до попадания в плен. То есть человек явно не трус, как говорится, но тем не менее вот стал сотрудничать с врагом, записался добровольцем в авиационную часть даже. Вторым был лейтенант, бывший командир звена 703-го штурмового авиационного полка Пантелеймон Владимирович Чкуасели, грузин. И третьим был сержант, летчик 800-го штурмового авиационного полка Арам Саркисович Карапетян. Вот они трое, все служа на стороне немцев, перелетели расположение партизанского отряда.
Я понимаю, как раз вот эта эскадрилья власовская была.
Да, да, да. Они как раз там вот по партизанам работали.
Это именно прилетели. Полк они, я так понимаю, создавали. Одна эскадрилья была истребительная, одна была на Ю-87, и одна вот эта вот ночная бомбардировочная, да. Как раз вот на Арада вот этих 145.
Вот, к сожалению, не нашел я по ним дальнейших сведений. То есть, осудили их потом, не осудили. Но в 85 году, когда 40 лет победы награждали орденами Отечественной войны, были живы 100% москалец и Карапетян. Москалец жил в городе Славянске Донецкой области, а Карапетян в Тбилиси жили. Они получили и тот ордена Отечественной войны первой степени. Ну, то есть, если даже и были осуждены, да. То 100% они к этому моменту были реабилитированы. Ну,
если им ордена присвоили.
Вот. Потом еще, ну уже упомянем, так как говорится, курьезный случай. В 2005 году даже и Тартас выдала сенсационную новость, что вот еще, оказывается, был человек, который сбежал из плена на самолете, который забыт, живет он в городе Тамбове. Это Владимир Иванович Муратов. Это был старший летчик 427-го истребительного полка. Его сбила зенитная артиллерия на Як-9 14 мая 1944 года в Румынии. И вот дальше, если верить его версии, то 8 августа 1944 года он захватил тоже Шторх на аэродроме. Посадил туда румына-техника, который помог ему, собственно, залезть в этот самолет, подсказал там все. И уже когда они выруливали на старт, вдруг бежит еще один летчик, меня с собой возьмите. И они вот его еще. Оказалось, это герой Советского Союза Иван Клевцов, летчик-штурмовик. И они втроем перелетели на нашу территорию 8 августа 1944 года. И вот это в 2005 году и Тартаст передает прямо сенсация. Но начинаешь дальше изучать документы, более внимательно, выясняется, что товарищ Муратов 14 мая 1944 действительно был сбит, при этом сломал левую ногу, вывихнул руку и был помещен в румынский госпиталь в городе Бакеево. И там оставался до 25 августа 1944 года, когда город был освобожден, ну или занят, там уже как перемирие было такое, советскими войсками. А если мы возьмем биографию Ивана Васильевича Клевцова, то он вообще был сбит 18 августа 1944, то есть через 10 дней после якобы побега. И он в автобиографии это пишет, что находился как в тюремном заключении, опять-таки до 25 августа в том же городе Бакеево, где был освобожден. То есть история совершенно высосана из пальцев. Но она сейчас до сих пор в интернете тиражируется. Вот сейчас даже залез вчера, даже в этом году уже опять про нее написали. Видно, в связи с выходом фильма «Девятаев» начинают вспоминать, хотят найти какую-то сенсацию. Вот совершенно забытый еще один «Девятаев» типа такого. Хотя на самом деле ничего этого даже близко не было. То есть, ну, мифов, легенд полно. Другое дело, насколько они сейчас необходимы. Одно дело, там миф какой-то героический в момент тяжелых жизненных испытаний для страны, чтобы народ воодушевить. А сейчас, когда наоборот есть возможность все точки над «и» расставить, какой смысл сейчас вот это плодить?
Слушай, мифы? Я тоже, честно говоря, не понимаю. Но один сам побег на самолете, который ты вот изучил там по вот каким-то табличкам, по сломанным там самолетам, конечно, он уже там, ну, как
героически, как абсолютно.
Ну и вот это вот дальше уже придумывать там какую-то
зачем историю. Зачем, совершенно непонятно.
Фау, шмау. Да. Ну, это уже, это, конечно, вызывает, ну, честно говоря, такое легкое. Не сказать, что какое-то осуждение. Нет, я все понимаю, конечно. Ну, это уже, конечно, это человеческое, и, наверное, уже больше связано даже не с самими героями, а с их родственниками, там,
да, какими-то друзьями. Да, это страшное дело. Я всегда говорю, что никогда ни один родственник объективную книгу или очерк про своего родственника не напишет. Но это по определению. Человек никогда не захочет признать какие-то слабые его стороны и так далее. Поэтому нельзя требовать объективности от родственника. И нужно любую эту информацию все-таки проверять. Ну, это вроде как аксиома. Почему сейчас об этом забывают, не знаю.
Да, тем более, там, допустим, та же история его пребывания в плену Девятаева. Насколько вот я понимаю, он там и попытка у него побега была, да? То есть, вот вообще вот эта история, опять же, пребывания его в плену, она как вот, как ты считаешь, достойно освещена или нет? Как вот ты сам смотрел, выяснял?
Черт я знаю. С одной стороны, конечно, можно было показать побег, тем более он сам в 2002 году, вот, когда мы тогда этот фильм снимали, он рассказал, что они копали ложками. Я даже, когда детям в прошлом году читал лекцию в музее про побег Девятаева, как раз 75 лет было побега, я детям лекцию читал. И я им говорю, ну вот вы помните там роман «Граф Монте-Кристо»? Вот помните, он там копал там типа? Вот представьте себе, вот люди, говорю, тоже копали. Причем, говорю, лаз был, а там действительно лаз был очень маленький, естественно. И кислорода уже не хватает, когда на большое расстояние от входной точки заходишь. И они себя привязывали за ногу, чтобы если ты потеряешь сознание, тебя твои товарищи вытащат, иначе ты там просто и останешься. Второй момент. Представляешь себе, столовыми ложками землю ковырять и прорыть около 15 метров. И я еще помню, детям читал, говорю, у нас комната сейчас меньше, вот это, где я вам читаю. А вот вы представьте себе, люди вот так вот по ночам копая ложками.
А это они с какого лагеря пытались убежать таким
образом? Это вот этот, как его, Кляйн-Кёнигсберг как раз.
Угу. То есть, он сначала был в Лодзе, насколько я понимаю, да, в лагере?
Да, там недолго, потом Кляйн-Кёнигсберг, и вот оттуда они пытались бежать. Их разоблачили, ну, там, либо предательство было, потому что вроде бы как он рассказывал, что немцы пришли, уже заведомо зная, что где-то подкоп, начали искать и нашли.
Они из барака копали, да?
Да. Они из барака в сторону колючей проволоки в надежде, что ночью они там вылезут за пределы лагеря и дальше сбегут. Но вот не получилось. И его уже в Заксенхаузен, как в лагерь смерти, ну, как провинившегося направили. А дальше вот эта подмена произошла. Ну, не Бирочка, там как номер этого лагерного. Он стал Никитенко. А Девятаев вроде бы как умер и был сожжен в печи.
Хотя карточка Девятаева есть, да, в наличии?
Нет, там немножко другое. Там дело в том, что у них был лагерный этот номер, и ему дали вот этот чужой номер.
Ну, да, да.
А дальше уже все, он шел с той карточкой чужого человека.
Это я имею в виду карточка на Девятаева, да, с фотографией Девятаева,
она есть. А они не сжигают. Нет, человек сожжен, а карточка осталась. Они аккуратисты были в этом плане.
Причем он там действительно вводил их, пытался вводить в заблуждение. Он старый свой полк написал
237-й.
То есть, он не написал, с какой он части.
Не, молодец. Он действительно, понятно, что задавали вопросы, кто что. И он этот 41-го года полк, который в то время стал гвардейским, он его назвал, ну, дезинформировал, так скажем.
Хотя молодец, имя, сообразил. Имя, фамилия, там у него написано своя.
То ну, а что тут, то, в принципе. А я допускаю, что, может, документы при себе были.
Ну, конечно, да, скорее всего.
Поэтому тут это глупо было скрывать, чтобы здесь какое-то удостоверение личности было, и поэтому фамилию уже не было смысла скрывать. А вот другое дело, что подробности про часть, какая там в этот момент находится, ну, тут был смысл поиграться, кошки-мышки.
Угу. Андрей, слушай, а вот этот еще вот момент, все-таки поподробнее хотелось бы. Как все-таки им, какие ему документы-то в Заксенхаусе поменяли все-таки? Как это произошло? Как там могли это все сделать?
Ну, тут, это, как говорится, воля случая, потому что, не знаю, вот чем он приглянулся тюремному этому, ну, не тюремному, лагерному парикмахеру, просто когда они прибыли в Заксенхаусе, их на лысо брили, чтобы там вши, значит, не попали. Ну,
антисанитария,
да. И они вот как-то разговорились, он, видно, спросил, а за что ты сюда загремел? Да вот там бежать пытаюсь.
За побег.
Да. И он говорит, о, ну ты тут недолго задержишься, ну потому что таких тут, как правило, вот избивают. Ну то есть они самые кандидаты на вылет, мягко говоря. И он ему говорит, давай, говорит, мы тебя как-то обезопасим от этого. А как? И он говорит, вот у нас, говорит, умер сейчас Никитенко, другой заключенный, и он его робу арестантскую, а там номер, вот этот самый номер, который в концлагере присваивается человеку, он одевает эту робу на Девятаева, а ту бросает уже в эти утиль, где робы умерших или убитых
заключенных. То есть, заключенных. Документы даже подменили,
а просто вещи. Да, а документы, они же идут как бы по линии немцев, и у них получается номер такой-то, кто это? Никитенко. А у тебя бирка с номером таким, значит, ты Никитенко. А номер такой-то Девятаев где? А он уже все в крематории, а это вот его роба выброшена. И все. То есть, у немцев как карточка была, так и осталась, только номер у него как идентификационный ИНН сменился, и он теперь уже сопоставляется с другим человеком.
Ну, то есть, да, такое, конечно, возможно. Как документы конечно. Подменить, конечно, да нет, невозможно.
Ну, как
да.
он там в комендатуру лагеря мог попасть? Нет, это чисто робу сменили с номером теперь на другую. Все.
Все, теперь это понятно. Ну, вот видишь, даже такие удивительные, как, знаешь, говорят, а вот как они там Хенхель смогли угнать? Ну, вот так смогли, елки-палки.
Да не, ну, в принципе, если человек умеет пилотировать самолет, понятно, что да, то он истребитель, тут тяжелый, но все равно общие принципы по пилотированию те же самые, да, в кабине тяжелее ориентироваться, все по-немецки написано, но он же специально изучал это заранее, он это в книге пишет, и так он рассказывал, что он там по свалке это и лазил, говорит, смотрел там, это вникал, я считаю, все реально это сделать.
А вот интересно, судьба этого парикмахера, что-то известно про этого человека или нет?
Вот он даже в мемуарах, даже имя его не называет. То есть, быстрее всего, это вот была такая случайная встреча, и, возможно, они больше даже в лагере не соприкасались. И не он видишь, нигде даже имени его не упоминает. И самое интересное, ведь когда уже Девятаева подвиг стал известен в стране, очень многие, кто с ним сидел в лагере, очень многие писали ему письма, что вот мы с вами там были, там. Но если бы тот же парикмахер был жив, я думаю, тем более он упоминался в этом контексте, что он спас его от смерти в Заксенхаузене, то он быстрее всего бы тоже откликнулся. То есть, по всей вероятности, он не выжил.
Понятно. Жаль человека, конечно, он здорово помог. Если бы не было его, то, скорее всего,
и подвиг. Да, и побега не было абсолютно. Он бы сгинул в Заксенхаузене.
То есть, он сразу, как ему подвели документы, его после этого просто автоматом отправили, получается, на УЗИДОМ, что ли, или как?
Ну, там некоторое время он в Заксенхаузе пробыл, а потом уже вот там Пацула с ним вместе участвовал в подкупе, Иван Пацула, его оставили в этом лагере, а вот его перевели на УЗИДОМ. То есть, почему именно вот так раздробили? Ну, видно, нужда понадобилась там на Пенемюнде, что не хватало рабочих рук. Ну, давайте вот, ну, как бы выборочно. То есть, это не было каким-то наказанием там или еще что-то.
Просто... Или поощрением, да?
Да, да. Ну, уж тем более поощрением. А про фильм, вот ты правильно рассказал, что ну, многие не понимают там поступка его, что он там пообещал, что никому не скажу, что он попросил этот, ну, предатель.
А, с предателем. Да. Это вот всех вообще
очень да, предатель Варин попросил его, что не говори никому, что я тут стал предателем, он ему дал это слово, и слово это сдержал. Ну, вроде бы, как он так мог поступить? Ну, вот я всегда это в связи с этим случаем вспоминаю эпизод. Мне повезло по жизни общаться неоднократно с Иваном Фотичем Стыднюком, автором романа «Война». И он сам мне рассказывал один эпизод. Он, кстати, у него описан в мемуарах, то есть это можно легко проверить. Когда в 45-м году они воевали на территории Венгрии, где-то в Карпатах, вот там он рассказывал, и был бой тяжелый, их окружили немцы и предложили сдаться. И причем предложение шло на русском языке, и я говорит, смотрю, голос знакомый. И вспоминаю, ну там, мягко говоря, там Никола, это вот с которым мы там на одной улице в деревне выросли, по вечерам ходили, там песни пели. И я ему говорю, что ж ты, сволочь, там это? А он так говорит, затих, а кто это? Да кто, Иван, помнишь, там песни пели. И говорит, он понял, что говорит, он меня узнал тоже. А после боя, говорит, все-таки мы как это... Победили в том бою. И я, говорит, ходил его, искал среди убитых и нигде не нашел. И потом совершенно случайно, говорит, подхожу, там, говорит, положили, говорит, на землю, на шинельках этих наших раненых, наших именно в советских, в советской форме, которые в госпиталь отправить надо, погрузить. И вдруг он там лежит, в нашей, говорит, форме. То ли он, говорит, переоделся, то ли он изначально был, как в плен попал, может, незадолго до этого был в советской форме. И он, говорит, я к нему подхожу, он, говорит, в живот ранен тяжело, говорит, ну, говорит, я так, говорит, вижу, что не жилец он. И он на меня смотрит, ну, узнает. И вот, говорит, я так и... Ну, никому не сказал, что он власть, ну, предатель, как говорится, он на стороне немцев был.
Ну, он на Лихиве, может быть, был там.
И после войны, говорит, он у нас в деревне выбит, как бы, как не вернувшийся с фронта, и я, говорит, тоже там ничего не говорил. Вот это случай из жизни. То есть человек, который прошел, Стыднюк 41-го года воевал, то есть злости на немцев у него хватало. Но, тем не менее, он тоже поступил так, как в фильме вот в этом поступил Девятаев. Не то, что он в жизни так поступил, а как в фильме. Но просто, говорит, такого не могло быть. Вот конкретный случай. Могло.
Тем не менее, я всячески этот момент осуждаю. На мой взгляд, надо было его обыграть совершенно по-другому.
Конечно.
Что пусть даже он там сказал, что типа родителям я твоим не выйду, но тебя мы убьем, короче. Вот так вот надо было сделать.
Да, там какое-то сюсюканье, конечно, это присутствует.
Это лишнее, конечно, абсолютно. И, во-первых, ну, вот то, что непонятно, как бы должна быть какая-то предыстория, что они друзья, допустим.
Ну да, да откуда вообще что... такая дружба крепкая, почему он так за него
до последнего... Этого не показано, к сожалению. Да.
Ну, сейчас вообще фильмы художественные, надо сказать, драматургически очень слабо сделаны, к сожалению. Это в советское время там драматургия была мощнейшая, просто там такие извивы сюжета были. А сейчас все немножко так прямолинейно, как-то топорно сделано и... Ну, чего удивляться. Нет, тут фильмы, конечно, тоже, они вот это непонятно. С одной стороны, вот он действительно, когда, ну, в фильме, я имею в виду, попытка побега, тоже непонятно, как это по полосе взлетной бегут.
Да, куда я про это тоже непонятно. Говорил,
ну, совершенно вот. Тоже. И этот Николай Ларин вроде бы застреливает одного из беглецов. Да, после этого, наоборот, он рассказывает подробности, как именно Хенкель, там, Триммер, где расположен, ну, с какой стати он будет вот это ему рассказывать, если он видит, что он совершенно...
Я говорю, там должно быть так, встреча в плену, и он мог даже броситься к нему, просто там, братан, мы с тобой сейчас убежим, у тебя самолет есть, конечно. Давай бежим, а тот ему говорит, не, сорян, я тут колбаса и пиво, тот должен был сразу ему в рожу плюнуть, и все после
конечно,
этого.
Конечно, конечно.
Тогда бы было все хорошо. Поэтому этот эпизод, конечно, недоразумение. Поэтому детям надо объяснять такие вещи просто и все. На мой взгляд. А сама история про вот эту, почему она имеет место быть, и ничем она фильм бы не испортила, на мой взгляд, наоборот. даже бы, мне кажется, была, так сказать, полезна для нашей молодежи. Да. Как себя люди ведут в условиях. Опять же, что по жизни все такие милашки и пупсики? Нет, много людей, которые карьеристы, откровенно там подставляют там своих товарищей, там что такого мало в жизни? Да полно такого. И в советское время этого не стеснялись касаться, кстати, в кино постоянно. Там, не знаю, какую-нибудь хронику пикирующего бомбардировщика, где там по лицу бьют людей просто в столовой за всякие там разговоры.
Ну да.
Ребята, блин, ну это жизнь, поэтому что тут такого, я не знаю.
Я вот никогда не забуду, мы брали интервью Сергея Федоровича Долгушина, Героя Советского Союза, и задали вопрос, в частности, что вот проигрывали ли вы у себя в мозгах, вот если вдруг вас собьют, вот как вы себя поведете в плену, что будете делать? И он нам не постеснялся на камеру сказать, говорит, конечно, проигрывали, не один раз проигрывали, но как бы я повел себя в плену, не знаю. Отрепаться не хочу. Вот дословно его слова, прям они в фильме у нас вошли даже. То есть, это такой вопрос, когда человек может действительно говорить, что я там ни слова не скажу врагу, а потом расколоться, а другой, наоборот, который более тщедушный, и проявить чудеса героизма. Я даже помню, вот Бабак, когда рассказывал про обстоятельства своего попадания в плен, что вот загорелся самолет, говорит, и я понимаю, что я, говорит, сгорю, но я не дотягиваю до линии фронта. И, говорит, ну, понимаешь, что надо прыгать. А у меня, говорит, мысль, я командир гвардейского полка, я герой Советского Союза, как же так, я в плен сейчас попаду. И тут же, он сам мне говорил, и тут же другая мысль, да мне же всего 26. Дверцу откидываю, выпрыгнул, сознание, говорит, потерял. Ну, от удара, видно, вот это. И очнулся уже, говорит, немец мне сапогом в живот это вдарил. Овчарка, говорит, вот так перед лицом прям это гавкает. Еще интересный момент, он рассказал, говорит, встали. Я, говорит, парашют через плечо, говорит, а лицо обгоревшее все. Она, говорит, в струпьях таких, это сгоревших как бы. И идем через город, ну, не город, там село какое-то, а перед нами, говорит, союзники или наши, говорит, ну, бомбили этот городишко. И жители, говорит, копаются там, эти завалены, разбирают, там, плачут, там, ну, погибли, видно, кто-то. И женщина какая-то ко мне подскакивает, а я, говорит, с парашютом через плечо. Ну, то есть, летчик, а, это тот, который нас бомбил, у них-то мысль. И она, говорит, так, все, раз, так, пощечина, у меня, говорит, вот это прям... кожа обгоревшая, так хоп, и кровь сразу вот это так, говорит, такой эпизод он рассказывал.
Да, поэтому в жизни может случиться всякое, поэтому я еще раз говорю, то, что эпизод того, как кто поведет себя в критической ситуации, на мой взгляд, для художественного кино он никогда не лишний. Потому что, да, можно было гораздо интереснее показать и сами моменты, связанные с боевыми действиями, которые...
Конечно.
Это, если бы люди обращались, так сказать, если бы творцы обращались к военным историкам, можно было бы такое наснимать, что мама не горюй, потому что никакая придуманная вот эта стрелялка геймерами, которые там 5000 часов налетали на тренажере, короче, она с документами, с боевыми донесениями, она никогда не сравнится. Тут получилось так, что у авторов, к сожалению, видимо, все-таки, как вот и Тимур Бекмамбетов говорит, что у них там мысль была другая, они хотели, видимо, показать вот какое-то вот это примиренчество и так далее. На мой взгляд, вот это совершенно лишнее, и оно не нужно никому. Примиряться ни с какими нацистами, наверное, не стоит.
Нет, я вот не воспринял это кино именно как вот с точки зрения оправдания предательства. Я даже вот жену потом спросил, мы вместе смотрели, она говорит, нет, он как понес заслуженные наказания, говорит, ну, погиб, да. Понимая, что выхода нету никакого.
Ну, даже да, с парашютом не стал прыгать. Ему не было, его нет, просто абсолютно. Убили, и все, там,
да,
этого предателя,
все.
Подонка.
Он сам выбрал, то есть он даже с парашютом не стал прыгать, понимая, что все, он сам себя в тупик загнал.
Ну ладно, будем ждать следующих фильмов, может быть там фильм «Литвяк» выйдет хороший.
Да, может ребят. Быть, но сомнения.
Ну, сомнения всегда есть, но я вот последние кадры тут смотрел, где они там это самое упражнялись, мне, в общем-то, понравилось. Спасибо большое.
Да не что.
Слушай, нет. Приходи к нам еще, можно поговорить про трижды героев Советского Союза, дважды героев Советского Союза. Там таких историй, я думаю, что ты можешь рассказать очень много.
Хорошо.
Спасибо большое. До новых встреч. Всего самого наилучшего.